Глава 28. Экспедиция на северо-запад. Северо-запад королевства Табенгия. 28 апреля 2017 год. Поход на северо-запад Валеру с двумя волшебниками Терентий отправил в сопровождении десятка незнакомых солдат. Никого из отряда лейтенанта Любомира советник дать не мог. После успеха на учениях они занимались тренировкой других солдат гарнизона, когда не нужно было заступать в караул. Цель экспедиции была проста – найти новое месторождение железной руды в малозаселенных районах страны. Солдаты получили строгий приказ вернуть барона в столицу живым, даже ценой собственной жизни. В мирное время это звучало немного слишком, но солдаты не привыкли задавать вопросы. В глубоких ущельях еще лежал снег, а большая часть горных склонов была вполне проходима. Талый снег заставил реки выйти из берегов, но местные люди умели переправляться через них с помощью веревок. Кроме того, они могли идти туда, где возможно пройти. Ни места назначения, ни четкого маршрута у экспедиции не было. Тайны из нее никто не делал. Несмотря на свое звание, барон тоже нес увесистый заплечный мешок с вещами. Только Валера и его волшебники знали о главной цели. Они должны были подойти как можно ближе к армии принца Павла и внимательно изучить его тактику, состав войск и прочую полезную информацию. Самое главное, сколько у него волшебников и что они умеют. Из столицы даже граф Михаил не смог этого выяснить. Там, где было трудно идти, Валера просил волшебников сделать небольшие выступы. Им много раз пришлось переправляться через бурные потоки, которые в сухие летние дни были бы едва заметными ручейками. В каждом случае солдаты быстро налаживали переправу с помощью веревок. Никто даже ноги не промочил. В конце каждого привала Валера с помощью волшебников внимательно осматривал окружающие скалы в поисках следов руды. В первую очередь он искал железо, но и о других не забывал. Ноутбук в такой дальний поход брать бесполезно, поэтому пришлось наизусть выучить, как выглядят и чем отличаются разные виды руды. Железная, марганцевая, никелевая, медная и прочие, которые могли пригодиться при местных технологиях. Когда солдаты не видели, барон принимался за свою главную работу. Он догадывался, что захватчики не сунутся в горы, пока не спадет уровень воды, но гарантировать этого не мог. Чем дольше он наблюдал, тем более странным казалось, как Павлу удается побеждать. У принца оказалось всего 5 волшебников, причем достаточно слабых. Они только лечили раненых, разведывали защиту крепостей и все. В битвах участия вообще не принимали. Выходит, я ошибался. Они не отказались от лечения, а просто слишком слабы для того, чтобы вылечить всех, — подумал Валера. Войска атаковали стены, но как-то нерешительно. Как только раненых становилось достаточно много, армия получала приказ возвращаться на свои позиции. Здоровые помогали вернуться раненым, а волшебники пытались их вылечить. Казалось бы, такая осада может продолжаться месяцы, но захватчикам хватало всего несколько дней, в крайнем случае недель, если судить по состоянию поля боя. Неожиданно среди ночи ворота открывались изнутри. Солдатам оставалось лишь тихо прокрасться в город или замок и напасть на сонных защитников. В этом была одна из причин того, что с Павлом ходила не очень большая армия, а остальные его силы были распределены между десятком генералов. Это позволяло им осаждать по несколько замков или крепостей одновременно. У генералов было по несколько волшебников, но в их обязанности тоже входили лишь разведка и лечение. Валера аккуратно подсчитал и записал, сколько солдат и волшебников в какой армии. Труднее было разобраться, кто и как открывает ворота. Сделать это незаметно для защитников можно было лишь в одном случае – если они спят. Пришлось отложить поиски руды и все силы волшебников направить на наблюдение за ближайшим осажденным замком. В один из дней все было как обычно, а ночью часовые мирно уснули. Почти одновременно и у ворот, и на стенах, такое можно было объяснить только одним — сонным зельем. В другом, осажденном замке, Валера приказал своим волшебникам наблюдать только за солдатской кухней. Его подозрения оправдались. Одна из служанок, когда повар отвлекся, достала из кармана и бросила что-то в котел с кашей. Секрет победоносного шествия армии принца Павла был раскрыт. На следующий день Валера приказал своей экспедиции возвращаться назад в Талону, только другой дорогой, чтобы успеть осмотреть площадь побольше. На одном из узких уступов над глубокой пропастью их ждал сюрприз. Выйдя из-за поворота, они увидели двух мужиков в северной одежде, идущих навстречу. Идущий впереди солдат крикнул: «Мы подождем, пока вы дойдете до вон того широкого места. Там сможем разминуться». «Спасибо, что не заставили нас возвращаться», — крикнул один из мужиков в ответ. Широким то место казалось только по сравнению с другими. Пришлось постараться, чтобы пройти его, пока северяне прижались к скале. Когда последний солдат успешно миновал их, один из северян спросил вдогонку: «Не скажете? По этому уступу еще долго до долины идти?» «Не совсем. Мы на него посредине с перевала спустились. Когда увидите следы нашего костра, от него можно вверх подняться. Вот за перевалом долина есть», — объяснил солдат. «Благодарю», — ответил северянин. «А вам до долины еще с полчаса идти. И тебе спасибо на добром слове». Каждая группа пошла своим путем. Судя по пасмурному небу, стоило ожидать дождя в ближайшее время. Неудивительно, что никому не хотелось оказаться на мокром уступе, с которого легко соскользнуть в пропасть. Валера приказал идти осторожно, но побыстрее. Как и сказал незнакомец, примерно через полчаса, когда уже начал моросить мелкий холодный дождик, они вышли в долину. Здесь росло много деревьев, которые уже начали цвести. Под одним из них солдаты быстро натянули навес из грубой ткани. Несовременная палатка, но под ним можно было спрятаться от дождя. В отличие от северян, которые бродили здесь наугад, у Валеры и карта была, и волшебники, которые заранее показали ему эту долину. На другом ее конце была просторная пещера, но идти до нее больше часа под холодным дождем явно не стоило. Дождь шел все сильнее, так что ночевать пришлось под навесом. Нельзя наблюдать за северянами при солдатах, зато можно осмотреть западные горы, подумал Валера. Так он и сделал. Когда работу закончили, один из стражников поклонился и попросил: «Господин барон, позвольте узнать, как там те два путешественника? Пойдешь спасать, если что?» — спросил Валера. «Иноземцы тоже люди. Если позволите, то пойду», — с готовностью ответил он. «Покажи северную долину», — приказал барон одному из волшебников. «Благодарю, господин», — снова поклонился солдат, когда увидел, что мужики разбили лагерь в безопасной долине. Валера только кивнул. Более важным было то, что у северян тоже имелась карта, хоть и нарисованная от руки. Они как раз склонились над ней, что-то обсуждая. Это совсем не означало, что карта предназначена для Павла, но понаблюдать за ними стоило. На следующий день дождь закончился. Идти по скользким мокрым камням было тяжелее, но экспедиция двинулась в путь. В удобной пещере они задержались лишь на небольшой привал, а затем двинулись дальше на юг. Оставшись наедине, Валера попросил одного из волшебников поглядывать на тех северных путешественников и доложить, если они будут говорить с кем-нибудь важным. Кроме этого небольшого приключения, экспедиция продолжила искать руду и двигаться в столицу кружным путем. Через 5 дней, когда до Талоны было совсем близко, волшебник тихо сообщил, что мужики пришли в лагерь принца Павла. Пришлось позвать второго и найти уединенное место, чтобы они работали вдвоем. Расстояние это было уже очень большим. Как и подозревал Валера, мужики отдали карту принцу. Он не знал, что они и о встрече упомянули. «Ваше высочество, мы встретили в горах несколько солдат, а с ними был странный дворянин. Офицер? На офицера не похож, слишком уж деликатный. Даже перед нами извинялся, когда пришлось на уступе разминуться. Другие странности заметили? Да, у него на поясе вместо меча молоток на веревочке привязан, а в заплечном мешке он камни нес. Может, не дворянин вовсе? Засомневался принц. Руки у него нежные, и лицо тоже, сказал один. А я слышал, как солдат назвал его господином, но ни имени, ни звания не упомянул, добавил другой. Что скажете, смогут торговцы по этой тропе в Талону дойти? Спросил принц. До обжитых мест точно дойдут. Как вы и велели, мы вернулись, как только дошли до долины с замком и деревнями. «Держите обещанную награду», — бросил он им по тощему кошельку. Не требовалось слышать этот разговор, чтобы понять, что принц Павел не просто ждет погоды, а разведывает пути на юг. Уже на следующий день, тоже вдвоем, волшебники показали Валере большой обоз с бревнами, который двигался на юг. «Будут строить мост, не иначе», — подумал барон. Исследовать собственное имение времени уже не было. Валера решил идти в Талону кратчайшим путем. Только на привалах, чтобы не вызывать подозрений у солдат, он регулярно осматривал окружающие горы. Путешествие в целом заняло 2 недели. Вернувшись в замок, Валера первым делом доложил главному советнику обо всем, что узнал. О том, что ближайшие горы осмотрел лишь поверхностно, он тоже упомянул. «Правильно, что спешил. Зная тактику Павла, мы успеем придумать, как с ней справиться. Кстати, граф Михаил заметил, что северяне уже начали строить мост, о котором ты упоминал. Жаль, что он не может долго наблюдать за дальними землями. Сегодня отдыхай с дороги, а завтра начинай разбираться с камнями, которые принес. Благодарю за заботу. Я помню, что шахты нам очень нужны», — поклонился Валера. Оба прекрасно знали, что для новых мечей руду создают волшебники тем способом, который еще осенью предложил Валера. Они просто договорились сделать вид, что получают ее обычным способом — из шахт. Несмотря на разрешение начальника, Валера позволил себе лишь немного отдохнуть. После того, как привел себя в порядок, он зашел к ее величеству выразить свое почтение. Рассказывать при служанках о секретах было нельзя. А камни Тамару мало интересовали. Разговор вышел короткий. Валера взял свой увесистый мешок и пошел в подземелье, во владение волшебников. В каждый маленький мешочек были вложены несколько камней и записка с описанием места, где они найдены. Предстояло сравнить их, чтобы выяснить, где лучше строить новые шахты. Решение о постройке шахты на небольшом месторождении медной руды приняли в тот же день. Медь королевству была очень нужна, а вот выплавка железа и сравнение полученных образцов требовали очень много времени. Потянулись дни скучной, кропотливой работы. В конце одного из таких дней Валера отдыхал в своей комнате, когда в дверь постучали. С разрешения барона вошел молодой слуга. По одежде было видно, что парень простой, но они не были знакомы. «Я тайный советник Ее Величества», — на всякий случай представился Валера и вежливо спросил. «Чем могу служить?» «Вадим, помощник повара. Я хотел бы поговорить с вами о своей жене». «Я не знаю волшебства. Если ей нужен лекарь, можем вместе сходить к волшебникам», — встал Валера с кресла. «Уверен, они не откажут». «Нет, я думал, что вы знаете», — замялся Вадим. «Моя жена Аня. Служанка Ее Величества». «Ее я знаю, но все равно странно, что ты пришел ко мне, а не она к королеве. Какая именно помощь ей нужна? У бедняка против дворянина и шансов нет. Я пришел просто попросить, чтобы вы оставили ее в покое», сказал Вадим дрожащим голосом и стал на колени. «Уверяю тебя, у меня и в мыслях...» Он осекся и замолчал, а потом решительно приказал. «Встань с колен и подойди поближе. Давай говорить потише, чтобы в коридоре случайно не услышали». «Так значит, это правда. Грустно сделал вывод Вадим, но подошел ближе, а по пути добавил. «Я с детства легко замечаю, когда кто-то пытается меня обмануть. Аня слишком предана королеве, поэтому ты мог узнать только слухи. Садись и говори толком, что именно случилось», — тихо приказал Валера, указывая на кресло напротив. «Чтобы слуга сидел перед бароном?» — удивился Вадим и стал рядом с креслом. «И при чем тут королева? Аня во сне повторяла ваше имя и какие-то красивые фразы о любви, которые только от дворянина могла услышать». «Это все?» — строго спросил Валера. «Больше она ничего не говорила?» «А что, еще что-то было?» — совсем упал духом Вадим. «А я думал, что мы с ней любим друг друга». «Успокойся и слушай внимательно. Есть только два человека, которые могут ответить на твой вопрос. Это не я и не Аня, а главный советник и ее величество. Уверен, что оба отвечать откажутся, но надеюсь, что они хотя бы подтвердят, что тебе не в чем подозревать жену». «И я должен поверить, что это правда?» Вадим, шокированный услышанным, не знал, что и делать. «Нет, ты должен держать в тайне и то, что сказал я, и то, что скажут тебе они. Выбирай, кому первому пойдем», — ответил Валера и встал. «Никуда не пойдем», — замотал головой Вадим и инстинктивно отступил назад. «Кто я такой, чтобы беспокоить таких важных господ?» Его сомнение прервал стук в дверь. Валера приложил палец к губам, а стучащему крикнул, что можно войти. Это оказался граф Терентий. Он закрыл за собой дверь, недовольным взглядом окинул обоих и тихо сказал. «Достаточно приложить ухо к двери, чтобы услышать, о чем тут говорят. Тайный советник не должен обсуждать ничего важного, если у двери нет стражника. Тогда где мы можем обсудить два дела, связанных с этим молодым человеком, о которых сам он знать не должен?» — сразу спросил Валера. «Это уж слишком таинственно. Ты», — обратился он к Вадиму, — «подожди за дверью и проследи, чтобы нас никто не подслушивал». Слуга быстро поклонился и поспешил выполнить приказ. Только в коридоре он подумал: «Почему два дела, если я просил только о жене? Неужели он сказал правду, что здесь замешан главный советник? Нас двоих выгонят из замка? Как чувствовал, что не стоит связываться с бароном. Жил бы себе как раньше. Тревоги тревогами, а приказ выполнять надо». Он отошел к стене напротив двери, чтобы еще и в подслушивании не обвинили. В комнате тем временем шел серьезный разговор. «Будет вежливо, если сначала вы скажете, что заставило вас прийти лично», — сказал Валера с поклоном. «Просто мимо шел. Не думал я, что ты провозишься с камнями так долго. Зайди завтра утром ко мне, доложишь, что успел выяснить. Это все. Теперь рассказывай, что здесь за тайны». «Мы не знали, что Аня, служанка королевы, разговаривает во сне. Те любовные стихи, которые я ей читал, все еще кружат ей голову. Вадим, ее муж, услышал мое имя и слова о любви. Вот и придумал себе не весь что. Я сам не могу ему все объяснить, поэтому хотел отвести к вам или к ее величеству, чтобы подтвердили, что она невиновна. Терять такую преданную служанку не хотелось бы». «Ты прав. Я бы выгнал их обоих, но ее преданность стоит учитывать». «Ладно, я ему скажу, но никаких объяснений. Благодарю. Теперь вторая причина не выгонять их. Точнее, его. Вадим утверждает, что способен отличить ложь от правды. Как бы там ни было, в силу обстоятельств, о которых вы помните, нам важно иметь на кухне человека, который будет приглядывать и сообщать хотя бы о странном поведении прислуги». «Под странным ты понимаешь желание добавить в еду странные ингредиенты?» — переспросил граф, которому туманные фразы Валеры были не совсем понятны, а говорить открыто он и сам не хотел. «Именно. Уверен, что подчиненные графа Михаила будут здесь полезнее, но и эту возможность я упускать не хотел бы». «Хорошо. Пусть докладывает тебе, а сколько ему платить, решай сам. Если это все, зови его». Валера подчинился. Свеча в комнате барона была намного ярче тусклой лампадки на складе. В ее свете было хорошо видно, каким бледным был помощник повара и как от волнения дрожали его руки. Он сомневался только в том, сразу падать на колени или сначала выслушать господ. Терентий тихо сказал: Барон читал стихи о любви, а твоя жена их слушала по моему приказу в присутствии Ее Величества. У тебя нет причин подозревать ни ее, ни его. Остальное тебе знать не положено».
«Благодарю, господин граф», — все же стал на колени Вадим и поклонился.
«Дальше разбирайтесь сами. Если пойдут слухи, спрошу с обоих», — строго сказал Терентий и ушел. Валера закрыл за ним дверь и молча вернулся к столу. Вадим так и стоял на коленях с опущенной головой. Он никак не мог понять, к чему такая таинственность. Конечно, слухов о своей жене он и сам не хотел бы допустить. Но какое дело до них главному советнику, что он готов барона наказать? Его раздумья прервал тихий голос этого самого барона. «Если у тебя осталась хоть капля сомнений, пойдем к ее величеству. Она очень благосклонна к твоей жене. Уверен, она поможет справиться с тем, что мешает вам быть счастливыми. А вот самой Ане ни о твоих сомнениях, ни о словах главного советника знать не стоит». «Этого достаточно. Я уже поверил», — ответил Вадим и грустно посмотрел на барона. «Тогда обсудим другое дело. Если Аня узнает об этом разговоре, скажешь, что у меня к тебе были вопросы по работе. Разумеется, наш дальнейший разговор тоже нужно держать в тайне. Кстати, тебе на коленях вряд ли удобно. Если не хочешь в кресле сидеть, хотя бы встань.
У вас тут одни тайны», — себе под нос заметил Вадим, вставая.
«Хорошо, я не проболтаюсь. Ты знаешь, отчего умер предыдущий король?» — еще тише спросил Валера.
«От странной болезни, так все говорили», — так же тихо ответил Вадим.
«Некоторые болезни вызывает еда. Ты много знаешь о ядах и тому подобном».
«Думаете, что короля отравили? Тогда точно не на кухне. Перед тем, как мыть посуду, поварятам позволяют доесть то, что осталось на стенках котлов и в тарелках короля. Никто из них не заболел.
Только поварятам? Главный повар и помощники этой возможностью не пользуются?»
«Нет, мы ведь и так пробуем все, что готовим. Потом еще слуги пробуют, прежде чем дать королю или королеве.
Для солдат, которые городские стены охраняют, а не замок, вы тоже всю еду в одном котле готовите?»
«Мы только в нескольких котлах. Одного на всех не хватило бы».
«Ты говорил, что можешь обман от правды отличить. Поваренка, который бросил в котел что-то лишнее, сможешь заметить? Еще лучше было бы остановить его перед тем, как бросит».
«Я же мысли читать не умею. Поварята тоже живые люди. Испуганными, грустными или взволнованными они могут быть по множеству причин.
Я всего лишь забочусь о безопасности Ее Величества. Собирать сплетни, расспрашивать или все обыскивать ни в коем случае не нужно. Если случайно заметишь что-нибудь лишнее, не трогай, а сообщи мне. Если не будет меня, главному советнику или даже лично королеве».
«Может, мне тогда проследить, чье это?» — сразу сообразил Вадим.
«Мы сами. Ты делай вид, что вообще ни при чем. Держи пятак», — протянул барон медную монету. «Много дать не могу, но и дополнительной работы у тебя будет мало. Очень надеюсь, что вообще не будет».
«Благодарю»,
— Вадим с поклоном взял монету. Они подробно обсудили то, где стоит искать тайного советника и что говорить, если он не один. Пришлось учесть и то, что помощник повара не всегда может оставить свои сковородки. Тогда он должен послать кого-то передать простую фразу. «Вечером я приготовлю то, что вы просили». Они немного потренировались, чтобы Вадим не выдал себя, когда произойдет что-то опасное. Расстались они почти друзьями. Вадим с легким сердцем открыл дверь и чуть не столкнулся с королевской служанкой, которая пришла, чтобы передать Валере приказ королевы явиться к ней. Тамара помнила о своем обещании держать Аню и Валеру подальше друг от друга. Это была другая девушка, но Аниного мужа она узнала. Барон сразу же потушил свечу и пошел за служанкой. Она ни о чем не спрашивала, но общение помощника повара и тайного советника было слишком необычным, чтобы удержать язык за зубами. Аня узнала об этом в тот же вечер, пока Валера говорил с королевой. Они встретились в одной из комнат ее покоев.
Тамара была явно недовольна. Она строго спросила. «Господин барон, не кажется ли вам, что вы уделяете мне слишком мало времени? Я имею в виду не работу, а то, что вы сделали мне предложение и почти забыли обо мне».
«Осмелюсь сказать, что это произошло непреднамеренно. С другой стороны, вам стоит знать, что это одна из хитростей, которая может привлечь чье-то внимание».
«Вот как! Объясните-ка поподробнее, в чем тут хитрость?»
«Если бы я каждый день по многу раз повторял, как вы мне нужны, это вам быстро наскучило бы. Я сказал это один раз и почти забыл, как вы изволили выразиться. Это вызывает любопытство и много вопросов», — охотно пояснил Валера.
«Выходит, если я скажу, что всерьез раздумываю над вашим предложением, а затем буду долго избегать, вы будете думать обо мне?»
«Конечно, хотя все должно быть в меру. Если это длится месяцами, почти любой догадается, что он уже не интересен», — решил на всякий случай уточнить барон.
«Выходит, что некоторым и месяца будет недостаточно. Ладно, шутки в сторону. Я тут случайно узнала, что ваше путешествие было намного плодотворнее, чем вы мне рассказали.
Благодарю за высокую оценку, но без волшебников я вряд ли добился бы таких результатов», — поклонился он. «Я не сомневаюсь в преданности ваших слуг, но некоторые вещи предпочел бы обсуждать наедине, если пожелаете».
Тамара глянула в сторону одной и другой двери, ведущих в эту комнату. Обе были закрыты. Она сдержанно махнула рукой и спросила, «Сколько именно новых шахт вы собираетесь открыть?»
«Трудно сказать. На две мы уже послали людей. Часть мест по разным причинам решили не использовать. Остальные будем еще неделю анализировать. Иногда руда хорошая, но тратить силы и время на строительство в труднодоступном месте не стоит».
«Как всегда, пытаетесь все обдумать наперед? Не спорю. Для советника это полезно. Итак, вернемся к первому вопросу. Мне скучно. Хочу стихов. Я знаю, что их писали не вы и не для меня, но все равно».
Валера мысленно поблагодарил учительницу литературы, которая заставляла читать стихи с выражением, и принялся за дело. Без книги и без подготовки было тяжеловато. Чтобы не повторять то, что королева уже слышала, пришлось декламировать и стихи, посвященные природе. Во время одной из пауз она мечтательно произнесла:
«Трудно поверить, что из обычных слов можно создать такую красоту. Пожалуй, лучше ничего не бывает.
Если позволите уточнить, бывают еще песни. У вас ведь они тоже есть.
Наши песни слишком простые, а те, которые ты давал мне слушать на складе, просто шум. Может, кому-то такое и нравится, но не мне.
Есть очень много инструментов и стилей игры на них. Уверен, будь у вас возможность их послушать, нашлось бы и то, что вам по душе. Жаль, что продемонстрировать это я не способен».
«Это сложнее твоих коробок с картинками?» — сразу заинтересовалась Тамара. «Раньше ты об этом не рассказывал».
«Нужно очень долго тренироваться, чтобы руки двигались так быстро, как требует мелодия. Проще было бы показать мелодию вашим музыкантам, но нельзя говорить, откуда я ее знаю. Давайте я подумаю над этим, когда у графа Терентия не будет для меня другой работы».
«Ладно, не спеши с этим. На первом месте у меня королевство, а развлечения отложим», — ответила она задумчиво. «Можешь идти отдыхать».
Барон ушел, а через минуту раздался стук в дверь, и вошла Аня. Ее лицо было очень встревоженным. Она пристально посмотрела на королеву и шепотом сказала:
«Я не смею указывать вашему величеству, что делать, но обязана спросить. Вы сами попросили о том, что может вам повредить, или это была неожиданная атака?»
«Повредить?
Какая атака?»
Сначала не поняла она, продолжая думать о своем, но быстро догадалась, о чем идет речь, и улыбнулась.
«Все в порядке. Я сама просила об этом. К тому же, я знаю, что это было придумано не для меня. Просто слова красивые».
Аня поклонилась и ушла. Она решила не рассказывать королеве о разговоре мужа и Валеры. Самого Вадима она тоже ни о чем не расспрашивала, только тихо предупредила, когда они остались наедине в своей комнате.
«Тебя видели с тайным советником. Можешь ничего не объяснять, но будь осторожен, он – один из тех, кто хочет жениться на нашей королеве. Такой слух ходит, но почти никто не верит, что бывший простолюдин решился на подобное.
Думаю, ты и сам знаешь, на что идут люди ради власти. А он за полгода стал четвертым лицом в королевстве. Лучше потерять теплое место, чем голову.
«Хорошо, я буду осторожен», – прошептал Вадим. «Не волнуйся».